В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Продолжаем знакомить вас с фрагментами из семинара «Слово, дающее жизнь», который провел Тимофей Олейник, пастор и учитель Библии из России, в предыдущие несколько недель.
Мы сегодня должны с вами изучить только один стих из Библии, но запомнить как минимум 5 вещей, о которых он говорит. 1 Фессалоникийцам 5:23 сказано: «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока вплоть до дня пришествия Господа нашего Иисуса Христа». И я хотел, чтобы мы запомнили 5 моментов, касаясь вот этого стиха. Во-первых, друзья, человек троичен, Библия говорит. И ваш дух, Павел говорит, и душа, и тело во всей целости, друзья. Когда мы не понимаем, что человек троичен, мы будем себя оборовывать. И иногда даже богословы, они пытаются душу и дух соединить в единое целое, условно. Но тем не менее, Библия очень ясно говорит, что человек троичен, и ваш дух, и душа, и тело. И только тогда человек становится целостной личностью, друзья, когда у него функционирует не только тело, не только душа, но и дух. Еще одно место просто в доказательство того, что дух и душа – это разные вещи. Евреям 4:12 сказано, что Слово Божие живо и действенно проникает до разделения души и духа. Слово Божие, друзья, работает с духом, с душой и разделяет, где есть душа, а где есть дух. Так вот, у каждой части человека, тело, душа и дух, есть свое предназначение. Ну, в двух словах. Тело – это центр миропознания. Благодаря органам чувств, слух, зрение, обоняние, осязание, вкус, мы соприкасаемся с этим миром. Душа – это центр самопознания. Обычно так мы говорим, что душа – это разум, чувство и воля. А дух – мы больше будем говорить о духе. Это центр богопознания. Писание говорит, что Бог есть дух. Так вот, Дух Божий, он контактирует только с духом человека. Одна природа, дух, соприкасается с нашим духом. И ввиду того, что у каждой части человека есть свое предназначение, мы должны понимать, друзья, что с Божьим духом, нашей душой, мы не можем иметь общения. Мы можем иметь только, знаете, общее откровение нашей душой о Боге, но иметь общение с Богом, минуя дух, невозможно. Приведу вам пример, чтобы вы понимали. Летучая мышь, насколько я знаю, она слепая. Но она, мы в детстве это делали, бросали в нее камни, она всегда облетала камни. И каким образом она, не имея зрения, может определить, что к ней приближается предмет? Благодаря звуковым волнам она посылает, и эти звуковые волны помогают ей понять общее представление об этом предмете. Но самого предмета она не видит. Так вот, когда мы говорим о душе, друзья, наша душа может соприкасаться с Богом благодаря разуму и чувству. Но это будет общее откровение. Чтобы иметь личное отношение с Богом, должен сфункционировать наш дух. Поэтому второе, что мы должны запомнить, дух человека является важнейшей его частью. И здесь как раз апостол Павел перечисляет в порядке значимости. Заметьте, он говорит, сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, а потом перечисляет и говорит, и в первую очередь ваш дух, затем душа, затем тело во всей целости пусть сохранятся без порока до пришествия Иисуса Христа. Когда мы говорим о теле, друзья, это видоизмененная глина. Из праха ты взят, и в прах возвратишься. Но, когда Бог помещает в тело человека дух или душу, сейчас мы не будем углубляться, да, то вот это тело, оно становится имеющим, которое уже имеет жизнь, клеточным государством, в котором функционирует, я так представляю себе это число, это 300 триллионов клеток. 300 триллионов клеток. Воссоздать живое тело, жизнь, практически невозможно. Это вопрос вне досягаемости науки. Но когда мы говорим, кстати, Христос сказал, Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Вот душу каждого из нас Бог оценит дороже всей вселенной. Но когда мы говорим о духе человека, это еще более ценная часть нашей природы. Напомню, Бог есть дух, а мы созданы по образу и подобию Бога, друзья. Мы с вами являемся духовными существами. Так вот, знание, которое нам с вами не хватает, это знание о назначении человеческого духа. И вот дух человека находится в пренебрежении не только у неверующих, они вообще об этом не думают. Он находится в пренебрежении у верующих, и отсюда все беды. Если бы мы с вами, друзья, уделяли внимание нашему духу чуть больше, чем уделяем внимание нашему телу или нашей душе, друзья, то наша жизнь, она была бы совершенно другая. И вот наша цель – показать ценность духа и научить нас заботиться или питать наш дух. Но когда мы говорим о духе человека, дух – это не что-то физическое, материальное, что можно увидеть или пощупать. Важно не понять, что он из себя представляет, а важно понять, каково предназначение духа. И вот будьте внимательны. По замыслу Бога, Бог хотел, мечтал и все делал для того, чтобы он поселился в человеке. Вот замысел человека, чтобы Бог был, чтобы Бог жил в человеке. Помните, написано в Писании, во втором послании к Коринфянам, написано «вселюсь в них». То есть Бог хочет вселиться в них. Новый Завет много раз говорит, что Христос живет в нас. Я хочу спросить, в какой части нашего тела живет Христос? Духе, дорогие. Он не живет в нашем теле, из праха взят, прах возвратится. Он живет, не живет в нашей душе, потому что душа есть у неверующего человека. Он живет в нашем духе. Так вот, Адам с Евой вот ту возможность, чтобы Бог жил в них, вкусить от дерева жизни, другими словами сказать, они упустили. И с того времени дух человека без Бога оказался мертвым. Я должен пояснить, что значит дух человека мертв, как говорят богословы. У каждого человека есть дух, но у неверующего он не функционирует. Это все равно, что слух. У нас есть у всех уши, но эти уши могут не иметь слуха. Они есть, но они не слышат. Цель уха – иметь слух. Так вот, цель Бога, чтобы дух неверующего человека в какой-то момент научился слышать и слушать Бога. Писание говорит о неверующих, что это люди душевные, не имеющие Духа Божьего. Они, Писание говорит, отчуждены от жизни Божьей. И ввиду того, что они были отрезаны от жизни Божьей, они стали все дальше и дальше погружаться в бесстыдство и порок. И здесь, наверное, действует принцип, чем дальше в лес, тем больше дров. Потому что по замыслу Бога дух должен руководить человеком, а стал руководить плоть человеком. И посмотрите, у Адама с Евой рождаются дети, родной брат убивает родного брата. Затем в следующем поколении человек берет две жены, гордится тем, что он кого-то убивает, а затем читаем через короткое время, когда люди размножились, они жили по много сот лет, наступил потоп, потому что всякая плоть извратила путь свой перед Богом. Плоть руководила человеком. Бог уничтожает этот мир, и через короткое время, друзья, напомню, люди жили долго, проходит всего 350 лет, и Фара, отец Авраама, он уже поклоняется языческим богам. Я этого не понимаю, друзья. Неужели он не слышал то, что ему рассказывал дед? Но и что рассказывал? Что Бог наказал всемирным потопом за то, что они отступили от Бога. Нет, они уже все поклоняются языческим богам. И Бог, избирая Авраама, повелевает, создает обстоятельства, Фара выходит из места язычества, и Бог начинает работать с Авраамом для того, чтобы спасти человека. Так вот, только тогда, когда Дух Божий входит в дух человека, человек становится цельной и полноценной личностью. Мы быстро идем, друзья. Четвертое, что мы должны понимать. Дух человека может быть возрожден исключительно Божьим Словом. Другого средства для того, чтобы возродить дух человека, в принципе, не существует. Это все знакомо. читаем несколько мест из Библии. К примеру, Иаков говорит, что Бог, восхотев, родил нас словом истины. Словом об Иисусе Христе, друзья, не словом из книги Левит, словом об Иисусе Христе. Петр говорит, что мы возрождены от Слова Божия, которое, кстати, живое, он говорит. Мы говорим на тему «Слово, дающее жизнь и пребывающее вовек», потому что в Божьем Слове божественная жизнь. И апостол Павел говорит то же самое. «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием», то есть благой вестью об Иисусе Христе. Если коротко сказать, то возрождение человека – это вхождение Духа Божьего в дух человека. Но, к большому сожалению, когда человек возрождается, мы по-другому говорим, уверовал человек, покаялся человек. К сожалению, вот здесь иногда христианство останавливается, но цель Бога, чтобы через Дух Святой осветить человека. И я хотел, чтобы мы понимали, друзья, что Бог освящает по определенному принципу, о котором говорил апостол Павел, и ваш дух, вначале дух возрождается, и он влияет на душу, на разум, на чувства, на волю и ваше тело. Только Дух Святой, поселившийся в духе человека, освящающий разум, чувства, волю, он влияет на тело. Я хотел, чтобы мы понимали, что это закон, друзья. Другого метода для освящения человека в принципе не существует. Если смотреть точный перевод, то место, которое мы с вами читали, сказано так, что сам же Бог источник мира досветит вас. То есть освящением, друзья, является не заповеди, не закон, а освящением является личность. И апостол Павел Коринфянам 1:30 так и говорит, что Христос сделался для нас праведностью и освящением. Друзья, я хотел, чтобы мы понимали, освящение наше – это личность. Освящение – это не метод, это не способ, это не законы, это не заповеди. Освящение – это личность. Христос – освящение наше. Я советовал бы, если будет возможность, прочитать книгу Каргеля, она так и называется, если не ошибаюсь, «Христос – освящение наше». Так вот, когда Христос входит в дух человека, Он освящает, повторяю, разум человека, Он по-другому мыслит, Он освящает чувства человека, они у нас становятся другими, Он укрепляет волю человека так, что Он контролирует и плоть. Когда мы пытаемся человека осветить по-другому, друзья, и начинаем жить по закону или проповедовать закон, то закон нас приведет к проклятию. И Бог написал 39 книг в Ветхом Завете, чтобы нам с вами, жителям 20 и 21 века, показать, что заканчивается Ветхий Завет словом «проклятие». Малакия, последняя глава, последний стих. Я хотел, чтобы мы понимали, друзья, если мы будем пытаться освящать человека через закон, заповеди, но не Божьим методом, через Христа, мы обязательно с вами придем к проклятию. Поэтому Христос говорил: «Горе законникам». А теперь я хотел сказать о признаках человека, который живет по закону, дорогие. Потому что, не секрет, очень многие христиане, иногда церкви, они живут не по благодати, не по вере, не Христос освящение их, они пытаются законом осветить человека. Кстати, американцы, они молодцы, они делают разные исследования. Так вот, они сделали исследование, я не один раз об этом читал, что чем более строгая церковь, более законническая, да, тем больше там людей, которые начинают впадать в самые тяжкие грехи. Казалось бы, по логике человека, чем сильнее мы гайки закрутим, тем лучше будет, да? А нет, друзья, плоть не закрутите. Не закрутите, друзья. Если бы мы с вами могли закрутить через гайки нашу плоть, нам не нужен был бы Христос. И когда мы это делаем, мы обесценим то, что сделал Христос. Так вот, я сейчас хочу сказать о признаках, друзья, человека, который живет по закону. Во-первых, у него будет отсутствовать радость в отношениях с Богом и литургии. Я имею в виду богослужение. Во Второзаконии 29 главе, если я не ошибаюсь, сказано: «За то, что ты не служил Господу Богу с весельем, с радостью и весельем, сказано, да, заметьте, за это ты будешь служить языческим богам. То есть замысел Бога, я хочу, чтобы вы слышали, друзья, замысел Бога, чтобы у Бога и человека были отношения, построенные на радости и со стороны Бога, и со стороны человека. Замысел Бога, чтобы литургия богослужения была радостной, простите меня, веселой. Так написано в Божьем Слове, друзья, это не мои слова. Второзаконие, 29 глава. Но вот когда у нас нет радости от того, что мы поклоняемся Богу, или когда мы литургию делаем такое, что наши лица говорят, как в той истории, у вас ее услышал, помните, да, два бомжа подошли к церкви и говорят, а что ж там происходит? Один стал на плечи другому, заглядывает в окошко и говорит, поют. О чем? Ну, не знаю о чем, но им самим это не нравится.
Напоминаю, что вы слушали фрагменты записи семинара Тимофея Олейника, пастора и учителя Библии из России. Полную запись семинара «Слово, дающее жизнь» можно прослушать на веб-сайте Grace Family Church. Адрес веб-сайта gfchurch.com. Всего вам доброго и до новой встречи в эфире.